Глава 20. Пролив Торрес. В ночь с 27 по 28 декабря Наутилус с необычайной скоростью оставил Ваникору. Он направился на юго-запад и за три дня прошел 750 миль, отделявших группу островов Лаперуза от юго-восточной оконечности Новой Гвинеи. 1 января 1868 года рано утром Консейль пришел ко мне на палубу. «Если их честь позволит, — сказал он мне, — то я желаю их чести счастливого Нового года». «Спасибо, Консейль, — отвечал я. — Я принимаю твое пожелание точно так же, как принял бы его в моем кабинете при Ботаническом саду в Париже, и благодарю за него. Только я спрошу, что ты подразумеваешь под счастливым годом при теперешних наших обстоятельствах? Желаешь ты в этом году конца нашему злоключению или благополучного продолжения подводного плавания?»
«Не знаю, что и сказать их чести, — отвечал Консейль. — Мы видим любопытные вещи, и вот уже целых два месяца мы еще не имели времени скучать. Их чести верно известна поговорка: последнее чудо всегда самое удивительное. Если и впредь будут такие же чудеса, так я уж и не знаю, чем все это кончится. Другого такого случая не будет, смею заверить их честь».
«Правда, Консейль, другого такого не будет. И капитан Немо, с позволения их чести, отлично оправдывает свое латинское имя. Он ничуть не стесняет нас, словно вправду не существует. Это так, Консейль. Я полагаю, с позволения их чести, что это будет счастливый год, когда мы увидим все на свете. Все увидим, Консейль. Это может надолго затянуться. А что думает Нед Ленд?»
«Нед Ленд думает совсем не то, что я, — отвечал Консель. —
У него положительный склад ума и требовательный желудок. Смотреть на рыб, да их одних есть, — это ему не по вкусу. Ему недостает вина, хлеба и мяса, что много значит для саксонца. Саксонцы до смерти любят бифштекс и джин. Что касается меня, Консель, то для меня здешняя пища ничуть не изнурительна, и я не жалуюсь на меню капитана Немо, я им доволен».
«Я тоже, — сказал Консейль, — я бы остался здесь. А вот Нед спит и видит, как бы отсюда убежать. Значит, если Новый год будет для меня неприятен, то для него будет хорош. А если для него будет Новый год приятен, то для меня...»
«Понимаю, Консейль, понимаю, — сказал я. —
Так выходит, с позволения их чести, что один из нас будет доволен. А в заключении я пожелаю того их чести, чего их честь сама себе желает».
«Спасибо, Консель, спасибо. Только дозволь мне отложить вопрос о новогодних подарках и заменить их до поры до времени пожатием руки. Со мной другой монеты нет».
«Это самая лучшая монета, — ответил Консель. —
2 января мы уже сделали 11340 миль, то есть 5250 лие с момента нашего выхода из Японского моря. Перед Наутилусом расстилались опасные воды Кораллового моря у северо-восточного берега Австралии. Наше судно шло на расстоянии только нескольких миль от опасного барьерного рифа, где едва не погибли корабли Кука 10 июня 1770 года. Судно, на котором был Кук, ударилось о скалу и, если не затонуло, то только потому, что кусок коралла, отколовшийся при ударе, остался в пробоине корабельного корпуса. Мне очень хотелось побывать на этом рифе длиной 360 миль, о которой вечно волнующееся море разбивалось с такой силой, что, казалось, вас оглушают раскаты грома. Но в это время Наутилус унес нас на большую глубину, и мне не удалось увидеть эти высокие коралловые стены вблизи. Пришлось удовольствоваться образцами рыб, попавших в наши сети. Между этими рыбами я заметил крупных тунцов с голубоватым брюшком и поперечными темными полосами, которые исчезают, как только рыба умирает. Эти рыбы следовали за нами целыми косяками и в готовом виде были чрезвычайно вкусны. Мы поймали также довольно большое количество морских карасей длиной 5 сантиметров, имеющих вкус золотоспинной дорады, и рыб-летучек, настоящих подводных ласточек, которые в темную ночь своим фосфорисцирующим блеском попеременно освещают то воздух, то воду.
между моллюсками и зоофитами я нашел в неводе различные виды альцеонарий, морских ежей, ракушек-молотков, циритов и стеклушек. Представителями флоры явились прелестные плавучие водоросли, ламинарии, макроцистисы, покрытые слизью, которая сочилась сквозь их поры. Тут же я нашел чудную немастома, которая считается большой редкостью. 2 дня спустя после нашего перехода через Коралловое море, 4 января, мы увидели берега Новой Гвинеи. По этому случаю капитан сообщил мне, что он пройдет в Индийский океан через Торресов пролив. Нед с удовольствием отметил, что мы приближаемся к европейским морям. Торресов пролив считается опасным для мореплавателей не только из-за обилия подводных рифов, но и из-за характера дикарей, которые часто появляются на его берегах. Он отделяет Австралию от большого острова Новая Гвинея. Этот остров простирается на 400 миль в длину, на 300 в ширину и имеет площадь 785 тысяч квадратных километров. Он лежит между 0 градусов 19 минутами и 10 градусами 2 минутами южной широты и 128 градусами 23 минутами и 146 градусами 15 минутами западной долготы. В полдень, когда помощник капитана Немо определял высоту солнца, я разглядел цепи Орфальских гор, поднимающиеся террасами и увенчанные остроконечными пиками. Остров был открыт в 1511 году португальцем Франсиско Серрано. Затем его посетил Дон Хосе де Менезис в 1526 году. В 1527 — Грихальва. В 1528 — испанский генерал Альвар де Сааведра. В 1545 — Уго Ортес. В 1616 — голландец Саутон. В 1753 — Николаис Рюик. В 1792 — Тасман, Дампере, Фюмель, Картере, Эдварде, Бугенвиль, Кук, Форест, Макклур. В 1792 — Дантеркасто. В 1823 — Дюпере. И в 1827 — Дюмон-Дюрвиль. «Это очаг всех малайских негров», — сказал Дериенци о Новой Гвинее. «Судьба может столкнуть нас с андаменами, а андамены шутить не любят», — думал я. Наутилус приблизился ко входу в опаснейший пролив земного шара. Пролив открыл Луис Ваес Торрес, возвращаясь из южных морей в Меланезию. В этом проливе в 1840 году корвет и Дюмон-Дюрвиле сели на мели, чуть не погибли. Сам Наутилус, пренебрегающий всеми опасностями, принял, однако, некоторые предосторожности у коралловых рифов. Торресов пролив, длиной около 130 километров и шириной 170 километров, загроможден бесчисленным множеством островов, островков, рифов и скал, которые делают его почти непроходимым. Капитан Немо, как я уже сказал, принял все возможные меры предосторожности. Наутилус на малой скорости плыл по поверхности воды, лопасти винта, как хвост китообразного, медленно разбивали волны. Воспользовавшись случаем, мы с Недом, Лендом и Консейлем вышли на палубу, которая, как всегда, была пуста, и встали за штурвальной рубкой. Мне показалось, что сам капитан Немо лично управляет Наутилусом. У меня в руках была великолепная карта Торресова пролива, начерченная инженером-гидрографом Дюмуленом и мичманом Куан-Дюбуа, теперь адмиралом, который состоял в штабе Дюмон-Дювиля во время его последнего кругосветного путешествия. Эта карта, как и карта капитана Кинга, самая лучшая. Она вносит ясность в путаницу прохода. Я следил за рифами и сверял их по карте самым тщательнейшим образом. Вокруг Наутилуса яростно бушевало море. Волны неслись с юго-востока на северо-запад со скоростью 2,5 миль и с грохотом разбивались о коралловые вершины, которые то тут, то там выступали из вспененной воды. «Вот скверное море», — сказал мне Нед Ленд. «В самом деле скверное», — отвечал я, — «и вовсе непригодное для плавания такого судна, как Наутилус. Надо полагать, что наш Странный капитан очень хорошо знает дорогу. Посмотрите-ка, вон целая куча коралловых громадин. Любая может разбить корпус на 1000 кусков.
В самом деле положение было опасным. Но Наутилус скользил, словно по волшебству, среди подводных рифов. Он не пошел по роковому для Дюмон-Дюрвиля маршруту Астролябии. Взял севернее, прошел около берегов острова Меррая и вернулся на юго-запад, к Кумберландскому проходу. Я думал, что Наутилус войдет в этот проход, но он вдруг повернул назад на северо-запад и стал лавировать между множеством малоизвестных островов и островков, направляясь к острову Тунда и каналу Мове. И я уже думал, что сумасбродный капитан Немо хочет погубить свое судно в этом проходе, где разбились корветы Дюмон-Дюрвиля, когда он еще раз изменил направление и, перерезав дорогу на запад, направился к острову Гвебороар. Было 3 часа пополудни. Морской прилив почти достиг своего высшего уровня. Наутилус приблизился к этому острову, который и сейчас еще живо представляется мне со своими висячими гирляндами мха и зелени. Мы плыли вдоль его берега не менее 2 миль. Вдруг от сильного толчка меня свалило с ног. Наутилус наткнулся на подводный риф и встал неподвижно, слегка накренившись на левый борт. Когда я поднялся, то увидел на палубе капитана и его помощника. Они осматривали положение судна, говоря на своем, как выражался Нед, дьявольском наречии. Вот каково было положение. В 2 милях справа виднелся остров Гвебороар. Его берег тянулся на северо-запад, как гигантская рука. На юго-востоке из воды показались верхушки коралловых рифов, которые уже открывал морской отлив. Мы сели на мель в таком месте, где приливы бывают весьма малы. Судно не потерпело никаких повреждений, до того прочным был его корпус, но даже если в нем не было пробоин, то он рисковал остаться навсегда пригвожденным к подводному рифу. Капитан, как всегда невозмутимый, спокойный, без малейших признаков тревоги, подошел ко мне. «Несчастье?» — спросил я. «Нет, только препятствие», — отвечал он. «Но препятствие, — вскрикнул я, — которое заставит вас, может быть, снова стать жителем Земли? А вы Земли избегаете!» Капитан как-то странно посмотрел на меня и сделал отрицательный жест, который ясно дал мне понять, что ничто и никогда не заставит его выйти на сушу. Потом он сказал: «Погодите, Аронакс, Наутилус еще не погиб. Он еще не раз пронесет вас среди чудес океана. Наше путешествие только началось, и я не хотел бы так скоро лишиться вашего общества». «Но, капитан, — сказал я, как бы не замечая его иронии, — мы сели на мель во время полного прилива, а в Тихом океане приливы и отливы не так сильны, и если вы не выгрузите балласт, что мне кажется невозможным, то я не вижу, каким образом Наутилус выплывет».
«Это вы справедливо заметили, профессор», — отвечал капитан. «Но в Торресовом проливе между уровнем прилива и отлива разница в 1.5 метра. Сегодня 4 января, и через 5 дней будет полнолуние. Я буду очень удивлен, если этот любезный ночной спутник нашей планеты значительно не поднимет водную массу и не окажет мне услугу, которую я желал бы принять только от него». С этими словами капитан Немо в сопровождении своего помощника сошел вовнутрь Наутилуса. Что же касается судна, то оно уже больше не качалось и стояло неподвижно, словно коралловые полипы уже замуровали его в свой неразрушимый цемент. «Ну что, профессор?» — спросил Нед Ленд. Он тотчас же после ухода капитана подошел ко мне. «Ну, друг Ленд, мы будем спокойно дожидаться 9-го числа, — ответил я. «Кажется, луна будет так любезна, что снимет нас с мели».
«Просто луна?»
«Да.
И капитан в надежде на луну будет сидеть, сложа руки? Ничего не станет делать? Не примется за...»
«Да зачем же, Нед?» — прервал его Консель. «Если все нужное, сделает один прилив».
Канадец посмотрел на Консейля, потом пожал плечами. «Профессор», — сказал он мне, — «вы поверьте мне, когда я скажу, что эта железная посудина не будет больше плавать ни на воде, ни под водой. Она теперь только годится в продажу на вес,
и я полагаю, что наступило время нам расстаться с капитаном Немо».
«Нет», — ответил я, — «у меня другое мнение насчет Наутилуса. Погодите, через 4 дня мы увидим, каковы приливы Тихого океана. Вы все думаете о побеге. Побег был бы еще возможен, если бы мы были в виду Англии или Прованса, но у берегов Новой Гвинеи это рискованно. Повторяю вам, подождите. К крайности можно будет прибегнуть в случае, если Наутилус не снимется с мели».
«Хоть бы пока пощупать эту землю», — сказал неугомонный Нед Ленд. «Вон остров, на нем деревья, под деревьями разгуливают земные животные, из которых делают котлеты и ростбиф. Эх, отведал бы я их теперь».
«В этом случае Нед прав», — сказал Консель. «Может, их честь могли бы и спросить позволение у капитана Немо высадиться на землю, хотя бы только для того, чтобы не разучиться ходить по этой твердой части нашей планеты?»
«Попросить могу», — отвечал я, — «но он откажет».
«Пусть их честь попробуют», — сказал Консель, — «и мы поэтому увидим, чего можно ждать от капитана». К моему удивлению, капитан Немо любезно согласился на мою просьбу и даже не взял с меня слова возвратиться на судно. Впрочем, побег через Новую Гвинею был опасен, и я не посоветовал бы Неду Ленду искушать судьбу. Лучше было оставаться пленником на Наутилусе, чем попасть в руки диких папуасов. Шлюпка была дана в наше распоряжение на завтрашнее утро. Я даже не стал узнавать, поедет ли капитан с нами, и был уверен, что нам не дадут ни одного человека из экипажа и что Нед Ленд будет сам управлять шлюпкой. Земля находилась от нас не более как в 2 милях, и канадцу ничего не стоило провести шлюпку между рифами, столь опасными для больших судов. На другой день, 5 января, шлюпку спустили с палубы 2 матроса. Весла были уже в шлюпке, и нам оставалось только в нее сойти. В 8 часов мы, вооруженные ружьями и топорами, отчалили от Наутилуса. Море было довольно спокойным, с земли дул небольшой ветерок. Консейль и я сидели на веслах и энергично гребли, а Нед вел шлюпку по узким проходам между рифами. Шлюпка легко подчинялась рулю и быстро преодолевала все препятствия. Нед Ленд не мог опомниться от радости. Как выпущенный на волю узник, он вовсе не думал о том, что ему придется снова возвратиться в темницу. «Мясо!» — повторял он. «Мы будем есть мясо! И какое еще мясо! Настоящую дичь! Вот только что хлеба нет! Я не говорю, что рыба не хороша, но если все время есть рыбу да рыбу, так она приедается, а кусок свежего мяса! Знаете, господин профессор, и жарить его на угольках! Прелесть, что такое!»
«Лакомка», — заметил Консель. «Так рассказал, что у меня слюнки потекли».
«Погодите, сначала еще надо узнать, нет ли в этих лесах такой дичи, которая начнет охотиться за охотниками», — сказал я. «Ничего, господин Аронакс», — отвечал канадец, показывая свои острые зубы. «Я буду есть и тигра, если на этом острове не попадется других 4-ногих».
«Друг Нед соносится», — заметил Консель.
«Какие бы ни были животные, бесперые 4-ногие или 2-ногие с перьями, только бы мне их увидеть, и я тотчас в них паф!»
«Ну», — отвечал я, — «начинаются сумасбродства мистера Ленда».
«Не бойтесь, господин Аронакс», — отвечал канадец, — «и гребите сильнее. Я через 25 минут угощу вас своей стряпней».
В 9:30 шлюпка тихо причалила к песчаному берегу, благополучно миновав коралловое кольцо, окружающее остров Гвебороар.